Глава третья. Торговое село Медведево стояло при реке. Петр Громов перебрался с семьей сюда. Он живо выстроил двухэтажный дом со светелкой, открыл торговлю. Прохору очень нравилась кипучая работа. Он разбивал рулеткой план дома, ездил с мужиками в лес, вел табеля рабочим и, несмотря на свои 17 лет, был правой рукой отца. «Ну, Прошка, далеко пойдешь», — говорил он сыну. «А как же, папаша, насчет гимназии-то?» «Ну, чего там, дома выучишься, у меня другое в голове». Он любовно осматривал Прохора, его тонкую высокую фигуру, орлиный из-под густых бровей взгляд и думал: «Весь в дедушку Данилу». Прохор всегда в деле. Улица, катанье с гор, масленичные веселые дни, посиделки с девками не тянули его. В лавке, в тайге с ружьем, во дворе при доме Прохор всегда у дела. Он все старался воду в баню провести при посредстве Архимедова винта, как в книжке вычитал, да не сумел. Тогда стал от дровяного склада железную дорогу строить, чтобы можно было в дом дрова возить. Он много читал, брал книги у священника, у писаря, у политических ссыльных, и прочитанное крепко западало в его голову. Однажды перед весной отец сказал за чаем: «Прохор, вот что, брат, возьми-ка ты человека, да собирайся на Угрюм реку. Слыхал? Надо, папаша, карту». «Какую еще карту? Дай-ка сюда лист бумаги, я тебе срисую. Хоть сам сроду не бывал там, а от бывалых людей слыхивал». Марья Кирилловна переводила от сына к мужу испуганный взгляд свой и вздыхала. «Пофыркой», — пригрозил ей Петр. «Раз решено, значит, баста». Он послюнил карандаш и неловко провел по бумаге черту. «Вот это, скажем, дорога от нас в Дылдино, 240 верст. Отсюда свернешь на Фролку, верст 300 с гаком. Тут река Большой Поток предвидится. Отсюда перемахнешь через Волок на Угрюм реку, в самую вершину». Купец поставил крест и сказал: «Это деревня Подволочная на Угрюм реке. Там построишь плот, либо купишь большую лодку, шитик называется, сухарей насушишь. Да там тебе укажут мужики, что надо. А весной по большой воде поплывешь вниз». «Зачем, папаша?» — спросил Прохор и взглянул на мать. Из ее глаз текли слезы. «Зачем же мне туда ехать?» «Ну, это не твое дело, слушай». И целый час объяснял Прохору, что он должен делать. «Река большая, слышал я, 1003 верст. Она впала в самую огромную речищу, а та прямо в океан. Тунгусы, якуты по ней. Там большие капиталы приобрести можно. Будут встречаться торговцы в деревнях. Всех расспрашивай и все записывай в книжку. А язык за зубами. Кто ты таков, по какому случаю? А просто проезжающий. Ну, вот мелячок. Опасности тебе много будет, а может и погибнешь, не дай Боже. Это к тому, что остерегайся, ухо востро держи». «Не пущу, не пущу», — заверещала мать и притянула к себе сына. «Прошенька ты мой, ангел ты мой!» Петр резко постучал торцом карандаша в столешницу. «Будя!» Мать выпустила Прохора и, горько заплакав, ушла. Прохор дрожал. Ему хотелось кинуться, утешить мать, но отец взял его за рукав и усадил возле. «Ух!» — выдохнул отец. «Не слушай, баб, не обращай внимания. Иди на пролом, никого не бойся, человеком будешь». «Папаша, а можно мне с собой одного знакомого захватить? Мы с ним вдвоем? Кто такой?» Прохор, волнуясь, рассказал ему о горце. Мать у Ибрагима черкешенка, отец турок, а сам Ибрагим Оглы называет себя черкесом. «Верный, говоришь?» Так, правильно. Этот народ либо первый живорез, либо друг лучше собаки. Валяй. Прохор повеселел и тут же написал Ибрагиму письмо. Будешь служить у нас, папаша положит хорошее жалование. Начались сборы. Мать чинила белье, сушила пшеничные сухари, готовила впрок пельмени. Скрипя сердце, она примирилась с отъездом сына. Петр старался внушить ей, что в коммерческом деле без риску нельзя. «Вспомни-ка дедушку Данилу, родителя моего. 20 раз у смерти в зубах был, а, слава богу, почитай, до 100 лет дожил». Марья Кирилловна успокоилась. Дорога еще не рухнула, стояли последние морозы. Приближался март. Вдруг среди ночи громко залились собаки. «Ибрагим!» – подумал Прохор и сквозь двойные рамы услыхал. «Отворай! Не пустишь! Через стена перемахнем! Всех собак зарежем! Тебя зарежем!» «Ибрагим!» – радостно крикнул Прохор, сунул ноги в валенки и выскочил на двор в накинутом бешмете. «Ну, Прошка, вот и мы!» – обнял его Горец. «Спасибо, Прошка! Моя все бросал, тайга любим!» «Свободной жизнь любим! Ничего, Прошка, едем, живой будешь!» Отцу с матерью Ибрагим Оглы понравился. Его разбойничий облик не испугал их. Много в тайге всякого народа приходится встречать. Промелькнула неделя. «Вот, Ибрагим, — сказал ему Петр, — доверяю тебе сына. Я про тебя в городе слыхал. Можешь ли быть вроде как телохранителем?» «Умру!» – захлебнувшись чувством преданности, взвизгнул Горец. «Ежели довыраешь, сдохнем, а не выдам. Крайность придет, всех зарежем, его спасем. Цхе! Давай руку! Давай, хозяин, руку! Ну, будем кунаки!» Чай пили в кухне, попросту, как при дедушке Даниле. Хозяева и работники вместе. Кухня просторная, светлая, стол широкий, придвинутый в передний угол к лавкам, идущим вдоль стены. Ярко топилась печь, кухарка, краснощекая Варварушка едва успевала подавать пышные оладьи. Масло лилось рекой. Вкусно любили поесть хозяева, да и приказчики с рабочими не отставали. А хозяйка Марья Кирилловна поощрительно покрикивала: «Ребята, макайте в мед-то, с медом-то оладьи лучше. Ибрагимушка, кушай. Варварушка, садись». Ибрагим пил чай до 6-го пота. Он всегда угрюм и молчалив, но сегодня распоясался. Хозяин оказал ему полное доверие, почет. Ибрагим, обтирая рукавом синего бешмета, свой потный череп говорил: «Совсем зря. Каторгу гнали». «За что?» – враз спросила вся застолица. Ибрагим провел по усам рукой, икнул и начал: «Совсем зря. Сидим свой сакля, пьем чай. Прибежал один джигит. Ибрагим, вставай, твоя брат зарезан. Сидим, пьем. Еще джигит прибежал. Вставай, другой брат зарезан. Сидим, пьем. Третий прибежал: бросай скорей чай, твоя сестра зарезан. Тогда моя вскочил». Он сорвался с места и кинулся на середину кухни. Кинжал в зубы, и сакля вон, сам всех кончал, 7 башкам рубил, вот так. Черкес выхватил кинжал и сёк им воздух, скрипя зубами. Все, разинув рот, уставились в дико исказившееся лицо Горца. Вскоре Прохор с телохранителем отправился в безвестный дальний путь.